Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Канады до Узбекистана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Точка ввоза. Зачем Путин полетел в Узбекистан и как его встретили? Можно ли на самом деле говорить сегодня о личных дружеских отношениях президентов России и Узбекистана, как это утверждают в Кремле? Насколько прав президент Украины Владимир Зеленский, сказавший, что если лидеры стран Центральной Азии и склоняются в сторону Москвы, то в основном из страха? Что собой вообще представляет нынешняя власть в Узбекистане, если сравнивать ее с властью российской? Нейтральный статус Узбекистана в отношении вторжения России в Украину на самом деле ничуть не нейтральный. Между тем, сегодня лавирует узбекский президент Шавкат Мирзиёев во внешней политике. И что ему нужно от Путина и Кремля? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Президент России Владимир Путин только что вернулся из Узбекистана, где провел целых 3 дня, задержавшись в Ташкенте дольше, чем планировалось. Это уже 3-я зарубежная поездка Путина после недавних его визитов в Китай и Беларусь. К нынешнему визиту велась грандиозная подготовка. Узбекский президент Шавкат Мирзиёев лично приветствовал Путина в аэропорту Ташкента. По словам самого Путина, сегодня отношения России с Узбекистаном носят особый характер стратегического партнерства, а торгово-экономические связи впечатляют. Для путинской России, которая оказалась под санкциями Запада из-за агрессии против Украины, Узбекистан за 2 с лишним года стал одной из основных стран, откуда в Российскую Федерацию попадают подсанкционные товары. Последняя встреча Путина с Мирзиёевым состоялась совсем недавно, в Москве 9 мая. Тогда президент Узбекистана присутствовал на параде на Красной площади вместе с лидерами других государств Центральной Азии. Итак, мой сегодняшний собеседник – независимый узбекский политолог, живущий в эмиграции Алишер Ильхамов, директор исследовательской и правозащитной НКО Central Asia Due Diligence. Владимир Путин задержался в Узбекистане на 1 дополнительный день из-за важности и разнообразия обсуждаемых вопросов. Это так заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев беседовали наедине до 3 часов ночи, после чего узбекский лидер пригласил президента России к себе домой. Вот цитата Пескова. «Это абсолютно доверительные отношения, такая настоящая личная дружба. И сегодня тоже такой полуличный, полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе до отъезда в аэропорт», отметил Песков. Неужели речь идет о каких-то прямо личных, уже выстроенных отношениях? С чего вдруг? И такое вообще с Путиным возможно?
Возможно, в какой-то степени это вот как бы придает такой межличностный как бы характер этим контактам, но я бы тут это отнес и к особой тактике Мирзиёева, который как бы стремился всячески обольстить Путина с тем, чтобы добиться результатов с его точки зрения наиболее приемлемых, уйти каких-то таких вопросов, которые бы с его точки зрения подрывали бы национальные интересы страны, а также отрицали путь вот в его контактах и в коммуникации с другими игроками на мировой арене. Изощренная такая тактика, можно в какой-то степени даже назвать ее восточным таким оттенком, оказать такой всяческий такой прием гостеприимства, но при этом вот добился того, что все-таки вот этот проект, так называемый атомной электростанции, да, от которого вот пытались как бы немножко отнекиваться вот 2-3 года, да, последних, поскольку Узбекистан все-таки сделал ставку на развитие солнечной энергетики вот последние вот где-то 3 года, и стали затягивать вопрос о строительстве атомной электростанции. Сейчас вроде бы Путин уломал, это была инициатива скорее не Мирзиёева, а это уступка вот давлению со стороны России, которые пытались навязать Узбекистану вот такой проект и тем самым вот привязать его как бы собственным интересам технологические, экономические там и даже с точки зрения безопасности. Компромисс заключается в том, что вместо той запланированной электростанции, где-то мощностью 2,4 гигаватт, они договорились сейчас запустить АЭС малой мощности, где-то всего лишь на 330 мегаватт. Вот такую уступку, вот, на мой взгляд, сделал Мирзиёев, но это все было обустроено таким образом, что ну, зато давайте развивать по другим направлениям. мне, наверное, накидали очень много проектов сотрудничества, и вот что потребовало времени, и задержался Путин, и созвал делегации.
Президент Украины Владимир Зеленский ведь недавно впервые дал интервью центральноазиатским СМИ, в частности, журналистам из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на русском языке. И говоря о сотрудничестве государств Центральной Азии с Россией, Зеленский подчеркнул, что никакого стратегического и любого другого союза с Путиным не может быть ни у одной из этих стран. Цитата. «Вы все под ударами на 100%. ОДКБ и так далее. Это все на самом деле возможность влиять на ваши страны», — сказал Зеленский.
В значительной степени он прав, поскольку вот ОДКБ, Евразийский экономический союз, действительно являются такими структурами, которые контролирует Москва и служат интересам стратегическим, геополитическим Москвы. И, кстати, Узбекистан, вот поскольку он не принимает участие в этих двух организациях, как член, в качестве наблюдателя всего лишь. И вот это один из был мотивов, видимо, вот визита Путина, уломать Мирзиёева с тем, чтобы все-таки, наконец, Узбекистан вступил, ну, хотя бы в Евразийский экономический союз. Отчего, в общем-то, всячески пытался последние вот несколько лет отнекиваться Мирзиёев. Ну, не знаю, уломал или нет, но возможно, что вот это вот и было одним из предметов таких обсуждений откровенных на такой межличностном уровне. Если говорить о стратегическом партнерстве, в официальных документах, по крайней мере, в Москве, со стороны России, вот это все подается как вот именно геостратегическое партнерство и даже союзнические отношения. Хотя я вот не видел, скажем, с узбекской стороны вот этого как бы термина «союзничество». Но каких-то особых противоречий вот явных между трактовками этой встречи двумя сторонами нет. Просто есть факт зависимости значительной Узбекистана от России, как бы от, скажем, в кавычках, доброй воли, в плане экономическом и в плане как бы и даже личной безопасности президента Мирзиёева. Поскольку в свое время, когда скончался бывший президент, по некоторым данным, вот инсайдерским, можно говорить о том, что, в общем-то, Москва играла определенную роль в том, чтобы нейтрализовать вот, другого претендента Рустама Азимова, который тоже как бы, рассматривался как такой кандидат на президентский пост. И они сыграли в пользу совместно с местной службой национальной безопасности в пользу вот Мирзиёева.
А что представляет, коротко говоря, нынешняя правящая власть в Узбекистане, если сравнивать ее с властью российской? То есть, возможно, Путин и Мирзиёев действительно чувствуют друг другу такую симпатию, какое-то духовное внутреннее родство, потому что оба авторитарные лидеры, не терпящие чужого мнения, опирающиеся на репрессии, на спецслужбы, с одинаковой собственной картиной мира и с одинаковыми представлениями, может быть, о величии, но в первую очередь о собственном величии.
Да, действительно, это два авторитарных лидера, в общем-то, которые не терпят никакой реальной политической оппозиции, вот, диссидентства и так далее. Но есть одно очень важное отличие. Если, скажем, Путин уже задолго, вот, даже до войны в Украине, такой взял курс на такую конфронтацию с Западом, а сейчас особенно, в общем-то, он предстоит интересам Запада, то Мирзиёев старается играть такую многовекторную политику и усиливать не только лишь как бы ослаблять, а вот усиливать свои отношения, сотрудничество с западными странами. Ну, не только с западными, но и с другими, в общем-то, игроками, как Китай, арабский мир, там, исламские государства и так далее. То есть в этом плане, в общем-то, есть существенная разница, и вот это надо учитывать с точки зрения таких геополитических интересов двух стран, как они видятся, представляются вот этими двумя лидерами.
По словам, опять-таки, Зеленского, главы стран Центральной Азии, несмотря на якобы их нейтральную позицию в отношении войны в Украине, на самом деле, конечно, склоняются в сторону России, причем, как он сказал, в основном из страха. Вот еще цитата. «У ваших лидеров не совсем баланс из-за страха перед Кремлем. Они боятся Путина». Конец цитаты. А насколько этот страх, может быть, действительно чувствуется, причем и на уровне высшей власти в Узбекистане, и на уровне низовом, таком народном, уличном?
Я бы все-таки делал различие, скажем, между Казахстаном и Узбекистаном в этом плане. То есть в Узбекистане, скорее всего, речь идет не о страхе, а о опасениях. учитывая вот эту экономическую зависимость в плане трудовой миграции, а также сейчас усилилась такая зависимость в поставках российского газа, в то время как в Казахстане есть прямая угроза от суверенитету, да, вторжения со стороны России. И это диктует, в общем-то, вот, поведение президента Казахстана в отношении России. Все-таки Россия является вторым инвестором по значимости в Узбекистане, а также товарооборот тоже на втором месте, в общем, после Китая между двумя странами. Вот они пытаются использовать вот этот, как бы, эту экономическую зависимость Узбекистана вот, таких торгово-экономических отношениях с Россией. Хотя и раньше вот, приезжали, были контакты между, скажем, Узбекистаном и определенными регионами. Вот, например, был визит главы Татарстана в Узбекистан. То сейчас даже вот, организовали такое, как бы, заседание Советы регионов, пригласили большое количество глав этих регионов России сюда. Видимо, вот Путин пытается вот расширить такой круг давления, включив этот процесс влияния на Узбекистан и вот глав регионов, с тем, чтобы они напрямую тоже договаривались с Узбекистаном о сотрудничестве, о каких-то совместных проектах, и тем самым усиливая эти контакты, связи и в определенной степени зависимости Узбекистана от России.
Вообще, в современном Узбекистане официально и неофициально что говорят и помнят обо всей долгой истории отношений с царской Россией, с Советским Союзом, с нынешней Российской Федерацией? В школах и университетах в том числе учат тому, что узбеки-то были завоеваны в 19 веке Россией, что долгое время страна была русской колонией, там, где русские губернаторы устанавливали свои правила и порядки.
Вот эта линия, как бы, на вот дистанцирование от России, как такой бывшей колониальной державы, это было очень сильно заметно при предыдущем президенте Кариме Ивановиче. Он даже идеологию независимости, суверенитета поставил во главу угла в своей внешней политике. И вот, например, инициировал создание вот музея там, репрессий сталинских времен. Новый президент ведет себя более мягко по отношению к России. Он тоже пытается проводить такую многовекторную политику, но вот пытаясь как бы вот при этом обольстить, нейтрализовать какое-то негативное давление со стороны Москвы. Ситуация довольно-таки противоречивая в этом плане. С одной стороны, например, наблюдаются определенные такие как бы шаги со стороны определенных фигур, влиятельных довольно-таки, имеющих высокий высокопоставленный статус в плане продвижения узбекского языка и снижения роли русского языка. Вот есть проявление такого как бы патриотизма. Эта позиция довольно-таки популярна среди населения, которые недовольны тем, что, в общем-то, вот, скажем, Ташкент, например, ну, главный город в Узбекистане, вот он остается таким космополитическим по своему духу. Многие там вывески магазинов на русском языке и так далее. Многие, которые не владеют узбекским языком, вот, они немножко недовольны этим положением вещей. Но, с другой стороны, есть определенные часть населения, даже среди узбекского вот, этнического населения, которые поддерживают этот курс сейчас российский в отношении даже Украины, понимаете, вот есть такое. Не знаю, с чем это связано, во многом это является результатом влияния средств массовой пропаганды, а также вот зависимость, вот, опять-таки, экономическая. Многие же сейчас вот, свыше миллиона, по официальным данным, находятся в России, узбекских граждан.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, политологом Алишером Ильхамовым, мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с независимым узбекским политологом Алишером Ильхамовым продолжаем разговор о последнем трехдневном визите Владимира Путина в Узбекистан. Вообще, представляет ли теперь Узбекистан для России тот самый пресловутый глобальный юг, о развороте, на который теперь без конца говорят в Москве? Причем юг очень благожелательный к Москве. И нейтральный статус Узбекистана в отношении вторжения России в Украину, на самом деле он ничуть не нейтральный.
Но это является одним из таких мотивов России, как бы укреплять отношения с Узбекистаном, поскольку Узбекистан, можно рассматривать не только Узбекистан, но и другие центральноазиатские страны, как часть такого глобального юга. Учитывая экономический уровень развития, да, вот он все-таки даже часть африканских стран более развитая в экономическом плане, в плане вот ВВП на душу населения, чем Узбекистан. И Узбекистан, в общем-то, развивает определенные отношения не со всеми странами глобального юга, а с некоторыми регионами, например, с исламским миром. Тесно есть такое, идет место сотрудничества и усиления этого сотрудничества, особенно в экономической сфере. Это и с Индией традиционно были сильные отношения. В последние годы, в общем-то, усилились контакты с Пакистаном. То есть роль в целом Центральной Азии, если говорить про Узбекистан, каждую отдельную страну в Центральной Азии, может, они не представляют такого особого значения в глобальном контексте. Но вот вместе они вот уже представляют определенный фактор, являясь определенным игроком и играя вот в определенные ворота, да, и выступая во многом, в общем-то, в соответствии с той линией, которую мы сейчас наблюдаем на глобальном юге. Вот такой линии на такой асимметрический такой вариант нейтралитета, при котором есть определенная зависимость экономическая от России. Например, Россия поставляет продовольствие, там, нефть, газ и так далее, и играет определенную роль. И в этом плане чем-то Узбекистан и другие Центральные Азии не очень сильно выпадают из этого тренда.
Алишер, когда вообще Путин куда-то ездит за границу, всегда я спрашиваю собеседника примерно так. Если перечислить самые важные вещи, которые сейчас Путин хотел бы получить от Ташкента, а Шавкат Мирзиёев от Москвы, то что это будет? Вот давайте начнем с России.
Ну, во-первых, учитывая, что Россия под руководством Путина сейчас становится, если не стало уже как бы изгоем, да, на мировой арене, для них очень важно иметь какой-то свой политический капитал, да, на этой мировой арене. То есть группа стран, которая является лояльной по отношению к ней. То есть опираясь на вот такую поддержку, такую моральную, политическую лояльность этих стран, а тем самым как бы усиливает свои позиции. Это более в таком широком плане. А если говорить о практических вещах, то я думаю, что сейчас вот один из предметов обсуждения, в частности вот этих межличностных, да, вот почему задержался в Ташкенте, является стремление как бы обеспечить поставки бензина и дизельного топлива из Узбекистана. В Узбекистан поставляется газ. Газа и нефти у России сейчас достаточно много, но учитывая, что, в общем-то, значительно уже какая-то определенная часть нефтеперерабатывающих заводов уже как бы выведена из строя из-за атак дронами вот, со стороны Украины, то возникает такое как бы проблема дефицита, которая обеспечила бы экономику нефти и дизельный топ. Но это может сказаться в конечном итоге на снабжении вооруженных сил России. Поэтому они предпринимают уже шаги, как вы знаете, в общем-то, о поставках бензина и дизельного топлива из Белоруссии, рассчитывая также на поставки Казахстана. Об этом уже писалось. Но и Узбекистан тоже не забрасывает со счетов. В Узбекистане есть, в общем-то, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, построенный был относительно недавно, где-то вот уже постсоветский период, по-моему, но он очень, вот, по сообщениям, был не загружен. Если туда поставить достаточное количество нефти, и это может быть еще одним предметом обсуждения, то часть этой продукции этого завода может пойти в Россию.
А что нужно Мирзиёеву от Путина больше всего?
Ну, во-первых, избежать, вот, например, того давления, если сравнивать, скажем, с Таджикистаном, то в последнее время, несмотря на то, что, в общем-то, Таджикистан является членом ВДКБ и вроде бы под контролем России, но, тем не менее, были какие-то определенные как бы, признаки недовольства со стороны России, и это сказалось на давлении на трудовых мигрантов таджикских. Смотрите, что происходит в России последний год-два, то таджикские мигранты подвергаются большему такому давлению, чем, скажем, узбекские мигранты. Это вот один фактор. Сейчас в последнее время, в общем-то, усилилась зависимость от поставок газа, поскольку где-то, например, 1.5-2 года назад вот имел место такой коллапс в плане снабжения энергии в местных домохозяйств, производств и так далее. Во многом, в значительной степени, из-за деятельности тех бизнесменов, ассоциированных с интересами России, на которых сделал в свое время ставку Мирзиёев. Например, Фазылов, который возглавляет компанию, зарегистрированную в Чешской Республике. И вот такое это сотрудничество в итоге привело к коллапсу определенных проектов, на которые рассчитывал Мирзиёев. И сейчас поставлен перед фактом вот такого острого дефицита. И в итоге, в общем-то, Узбекистан становится из экспортера вот газа в импортера. Причем сейчас идет даже речь о том, чтобы увеличить поставки российского газа. Вот этот вопрос обсуждался на встрече. Чтобы в разы увеличить поставки газа из России в Узбекистан. Вопрос спрашивается, зачем столько газа в Узбекистану, учитывая, что, в общем-то, у него запасы достаточно большие. Или сам что-то не так со всей статистикой. Вот, то есть нет какого-то анализа, картины, что происходит в газовом секторе с точки зрения резервов, в общем-то, возможностей и так далее, и так далее. И в итоге сейчас, в общем-то, Узбекистан все больше и больше впадает в такую зависимость от поставок энергоносителей из России.
Независимые экономисты и СМИ называют Узбекистан одной из главных точек ввоза попавших под санкции товаров самых разных в Россию. Москва остается действительно одним из основных торговых партнеров Ташкента. Вы сказали, что вторым, уступив по итогам прошлого года первое место только Пекину. Вот действительно ли все так? И все эти санкционные, подсанкционные товары идут эшелонами в Россию из узбекских городов?
Ну, я думаю, вот это увеличение цифр по внешнеторговому обороту, по инвестициям, по экспорту российских продукций и обратно, как бы из Узбекистана, в значительной степени связаны вот с этим потоком альтернативного импорта в Россию. Конечно, да, вот Узбекистан является одним из каналов подсанкционной продукции из других стран. Видимо, нет какого-то политической воли, вот, чтобы этот процесс приостановить, поскольку, в общем-то, это, ну, как бы отвечает интересам, что ли, определенных кругов, тех людей, которые в Узбекистане, которые контролируют эти потоки, да, то есть им, в общем, трудно отказаться от этих потоков и от прибыли, которая с этим связана.
Особый вопрос в отношениях двух стран, которого мы уже коснулись, да, это узбекские трудовые мигранты в России. Их 1 миллион, сказал Мирзиёев, но на самом деле их явно больше. Путин сейчас в Ташкенте обещал всякое им соблюдение прав и так далее, всячески их хвалил, но при этом с начала года из России на родину вернулись 115 тысяч граждан Узбекистана и до конца года собираются вернуться еще около 300 тысяч. И все это в том числе последствия терактов в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Началось хамство полицейское, рейды, проверки, задержания, облавы. Российские регионы вводят прямо запреты на сферы деятельности для мигрантов любых из стран Центральной Азии. Самому Узбекистану чем грозит такое возвращение сотен тысяч людей? Чем эти люди будут заниматься?
Ну, конечно, это будет значительной проблемой для Узбекистана, поскольку, в общем-то, уровень развития экономического в Узбекистане не позволяет обеспечить работу такого количества людей. Можно посмотреть 2-3 фактора, которые приводят к этому оттоку мигрантов из России. Это первое – страх быть мобилизованным на фронты в Украине. Это один фактор, в общем-то, поскольку мы знаем, что, в общем-то, многие из них подвергаются давлению, особенно те, которые уже получили паспорт российский. И вот сейчас, вот, конечно, этот теракт этот в Крокусе тоже добавляет такую как бы атмосферу, в общем-то, которая, в общем-то, гнетет узбекских мигрантов, не только узбекских, вообще центральноазиатских мигрантов. Но если говорить о втором факторе, то, возможно, это как бы отток из России является таким временным, вот, что люди уезжают, чтобы вот переждать, и чтобы там ситуация в России устаканилась, и они чтобы могли вернуться. Поскольку есть как бы другая сторона вопроса, в общем-то, с учетом того, что сейчас российское правительство вкладывает в военно-промышленный комплекс, и все меньше в России оказывается в распоряжении рабочей силы, ввиду оттока, ввиду гибели на украинских фронтах, стоимость рабочей силы растет. а значит, растут заработки. Вот первоначально были такие ожидания, что, в общем-то, сейчас, скажем, строительный сектор будет испытывать упадок. Но ввиду вот этой сейчас такой централизованной такой инвестиции во многие отрасли продукции, которые создают цепочку спроса для других отраслей экономики, в частности, для строительства, то зарплаты, я сейчас вот не изучал конкретный опрос, но вот по некоторым данным можно говорить о том, что спрос повышается на рабочую силу и, возможно, растет заработная плата. Это является, конечно, очень сильно таким мотиватором для узбекских граждан, чтобы или не покидать, или возвращаться в Россию через какое-то время. С другой стороны, конечно, есть определенные страхи быть мобилизованным на украинские фронты.
Вот это вы уже упомянули, давайте отдельно еще немного об этом скажем, что многие тысячи узбеков за последние годы получили российские паспорта, и тут началась война в Украине, и этнических узбеков с российскими паспортами массово начали ловить просто и отправлять на фронт. А у вас есть какая-то статистика? Много известно о таких фактах? Что можете сказать? Сколько таких уроженцев Узбекистана насильно забритых в российскую армию?
Ну, мне такой статистики, к сожалению, нету. Есть определенные конкретные случаи, вот, например, когда заманивали вот, в одних случаях на службу в армии, да, вот, и участие в так называемой спецоперации, но в качестве какого-то подсобного персонала, там, водителей, там, не в качестве как бы, солдат, который там, находится на передовой. Но в итоге, когда их забирают туда, то их потом начинают рекрутировать и уже на передовую. В других случаях я видел там сообщение о том, что, в общем-то, некоторые узбекские граждане оказались, в общем-то, в тюрьмах. И вот период, когда вот был такой как бы массовый рекрутинг заключенных, среди них оказались и узбекские граждане, в общем-то, которые решили все-таки поддаться на выгоды, связанные с этим рекрутингом, и тем самым избежать длительных тюремных сроков. В последнее время участились сообщения о том, что уже и бывших узбекских граждан, которые получили российские паспорта, на них тоже оказывают давление, что-то заставляет, в общем-то, являться военкоматом. Я пока не видел сообщений, что вот их массу уже конкретно отправляют, но уже их заставляют, что-то, вставать на учет в военкоматы. И их, видимо, рассматривают как определенный резерв, который может быть использован для того, чтобы, что-то, восполнить недостаток воинов, которые воюют в Украине.
Напоминаю, что это было мнение Алишера Ильхамова, узбекского политолога, директора НКО Central Asia Due Diligence. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes, CastBox и Spotify. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».